Александр Бушков. Кодекс одиночки. Из книги «Пиранья. Война олигархов». Роман первый. Москва. Олма. Медиагрупп. 2007 год. Суперсерия. Все персонажи романа, все события и коллизии являются не более чем игрой авторского воображения, за исключением того, что на самом деле происходит на некогда единой территории одной шестой части суши. Автор. Эпиграфы. «Нет!» — крикнул Мюнхгаузен, и музыканты перестали играть. «Я еще не сошел с ума, чтобы от всего этого отказываться!» Марта бросилась к нему, попыталась обнять. «Но ради меня, Карл, ради меня, именно ради тебя!» — тихо сказал он, отстраняясь. — Если я стану таким, как все, ты меня разлюбишь, и хватит об этом. Григорий Горин, тот самый Мюнхгаузен, киноповесть. Богатство — залог рабства. Сенека. Часть первая. Будни диверсанта. Глава первая. Назвался груздем. Утро выдалось препаршивейшим, да и настроение к утру стало соответствовать погоде более чем. Снаружи пронизывающая до костей сырость, холод, туман. В душе раздражение, усталость, обида на судьбинушку. Ну нет, блин, ну надо, чтоб такая невезуха, а? Середина ясного, солнечного в этих широтах июня. И вдруг именно вчера зарядил к ночи дождь. Поначалу не дождь даже, а так просто морось, но противная, осенняя, никакими синоптиками не спрогнозированная. Резко похолодало, лес стал наполняться влагой, как губка. Обыдно, да? Но почему не завтра? Почему не на прошлой неделе? Он смахнул с носа каплю, упавшую с ярко-зеленого глянцевого листа. Весь вечер накануне Мазур, уже втянувшись в ритм, мужественно пер к цели напролом через лес, сквозь заросли и сгущавшиеся сумерки, сквозь сыпавшуюся с неба водяную пыль, наплевав на маскировку, на предательский хруст веточек под ногами, силясь лишь не сбиться, выдержать направление темп. Пер, сжав зубы, не обращая внимания на гудящие ноги и заходящееся сердечко, потому что надо. Однако из-за обложивших небо туч стемнело значительно быстрее, нежели он рассчитывал, да и морось чуть погодя усилилась, превратилась в настоящий дождь, не сильный, но мерзкий, унылый, монотонно шуршащий в листве над головой. Видимость упала метров до пяти, скорость продвижения замедлилась, и вот только тогда Мазур остановился. Огляделся, шумно втягивая воздух через ноздри и выпуская через рот, успокаивая сердчишко. Темнота, тишина и безлюдье вокруг, только скотский дождь по-прежнему шебуршит в кронах деревьев. И он сдался. Ладно, так и быть, привал. Все равно в такую сволочную погоду ни одного ориентира не разглядишь, да и эти вряд ли решатся продолжить погоню. Наверняка уж поставили гады палатку, еще жрут разогретые на бездымном костерке консервы в тепле и сухости. «Впрочем, нет», — дернул он себя, — «этот вряд ли. Это вы, товарищ адмирал, просто-напросто брюзжите по-стариковски. Не могут преследователи двигаться кучно. Одной группой, сколько бы их ни было, но не совсем же не идиоты. Наверняка растянулись цепью и неторопливо просеивают лес, и палатки у них нет. А вот рации, в отличие от Мазура, есть стопудово. И, может быть, автоматы, вероятно, приборы ночного видения и прочие хитрые штучки, предназначенные для обнаружения незваных гостей, хоть в град, хоть в пургу, почему бы и нет. Главное, сигареты у них точно есть, блин». Курить хотелось зверски, особливо в дождик. Он проглотил слюну и постарался вытеснить упаднические мысли о табаке другими успокаивающими. «А если с другой, с оптимистической стороны, товарищ адмирал, глянуть?» — думал он. «Так ведь преследователи тоже люди, не роботы. Им такая погода аналогична, не в кайф. И ребята они подневольные. Трудятся исключительно по долгу службы, а не из идейных соображений, не по велению сердца, не в надежде на премию. У них имеется приказ найти и обезвредить. Зато материального стимула никакого нету. Откуда стимул-то взяться? Так что появляется стойкое подозрение. Охоту ребятки продолжил только утром, когда распогодится. Тем более, что лес большой. А точного месторасположения диверсанта по имени Кирилл Мазур они не знают. Чего ж зря под дождем-то мокнуть? У Мазура фора 5 часов есть. В общем, надо делать привал, устраиваться на ночлег. Все равно ни хрена не видно. С направления сбиться раз, плюнуть. Да и чай не мальчик уж. Организм роздуху требует. Да и утро помудрение вечера будет. Времени для того, чтобы диверсанту Мазуру подобраться к объекту, подлежащему уничтожению, оставалось до завтрашних 14:00. Успеем, ежели с утреца пораньше выдвинемся. Должны. Пока лес не пропитался влагой насквозь, он в темноте наломал достаточно сухого лапника, устроил себе ночлежку под прикрытием корней заранее присмотренного огромного выворотня. Перед отбоем машинально проверил, на месте ли скудные запасы, не растерял ли во время рывка от места высадки. Так, все на месте. Соль, спички и аптечка во влагонепроницаемых пакетах. Нож, покрытый густой смазкой, в ножнах на бедре, в кармане пакетик соды и 3 метра фала сирич-тросика из тонких кевларовых нитей в синтетической оплетке. А больше у него ничего и не было. Ни часов, ни компаса, ни тем более карты. Он вздохнул, залез под выворотень, поворочился малость, завел биологические часы и отключился в момент. Отключился в ту же секунду, как только его голова в бандане коснулась локтя, устроенного на камуфляжной куртке, брошенной поверх наломных ветвей. «А что вы хотите, товарищи мои дорогие?» Сказали сии изматывающий, полуторасуточный, практически непрерывный марш-бросок. И единственный за сутки с половиной трапезы из корешков и с трудом пойманной малосъедобной рыбешки и возраст, знаете ли, сказался, чего уж тут скрывать. А приснилось Мазуру, что сидит он в китайском ресторанчике, почему-то возле метро Войковская. Перед ним стоит шкварчащий тьепан, и девушки в расписанных драконами и журавлями нарядах наливают в бокалы сливовое вино. Вот только ногам холодно отчего-то. И вроде бы напротив кто-то сидит. Кто, непонятно, но существо явно женского пола. Мазур неторопливо достает из свежевскрытой пачки белый цилиндрик сигаретки, предварительно проводит им под носом, с предвкушением вдыхая аромат табака, потом чиркает спичкой. Никаких зажигалок, господа, только спички. Потом подносит треугольничек пламени к кончику сигареты, вдыхает. А потом он резко проснулся. Очнулся, и сон, как корова, языком слизнул. Вместо шкварчания тьепана унылый шелест листвы над головой, вместо запаха сливового вина — благоухание прелых листьев, а вокруг — лес, 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 хе-хе. Мазур поежился, возвращаясь к реальности, зябко клацнул зубами и выбрался из-под выворотня. Сторожка осмотрелся. Вокруг все тихо, спокойно и туманно. Дождь закончился, никто не кричит «руки вверх» и прочие фоер. Ну и слава богу. Ну и хорошо. Лениво сделал несколько упражнений, призванных восстановить бодрость в теле и в духе. Ни в том, ни в другом бодрости не прибавился. Зато хотелось пить, курить, есть и никуда дальше не ходить. Первое желание он более-менее удовлетворил росой с листьев, а на остальные требования организма пришлось прикрикнуть «заткнитесь», дескать. Но затыкаться они напрочь не желали, в брюхе сердито заурчало. На востоке серело небо, солнце уж встало над невидимым горизонтом, но определить по нему, сколько сейчас времени, не представлялось ни малейшей возможности. Если доверяться будильнику, было не больше 8 утра. Подсвеченный желтыми лучами восходящего солнца туман, будь он неладен, поднимался выше человеческого роста, путал перспективу, скрывал ямки и кочки. В общем, утро выдалось пренеприятнейшим. Однако дальше все пошло не так уж и плохо. Вскоре туман рассеялся, окружающий мир приобрел такие утраченные за ночь яркие краски, и вообще стало не так-то уж плохо. Более-менее сносно стало. Начало припекать солнце, день обещал выдаться погожим и даже обещал забыть о ночной сырости. А через час стало жарить так, что пришлось сначала расстегнуть камуфляжную куртку до пупа, а потом вовсе снять ее, и легче, и просушиться быстрее. Он быстро передвигался по густому лесу, лишь изредка останавливаясь, чтобы прислушаться, не нарушает ли монотонный шум листвы посторонний звук. Внимательно оглядывался по сторонам, нет ли на земле сломанной неловким движением ветки и прочих следов присутствия нежелательных персон. Ветра совсем не было, и потому игра тени и света на листьях и стволах была естественной и спокойной. Похоже, человек сюда забредал редко. И все же, выйдя к небольшому болотцу, он зачерпнул тины и провел рукой по лицу для боевой раскраски. Привычка, знаете, вторая натура. Перескакивая с кочки на кочку, Мазур добрался до неглубокого, ожившего после ночного дождя ручейка, остановился, поднял глаза к небу, синевшему в просветах между кронами деревьев, еще раз с тоской подумал о куреве и перемахнул на другой берег. Настроение было не то чтобы веселым, но вполне сносным. Выражаясь заковыристо, его настроение улучшалось вместе с ростом температуры окружающей среды и одновременным уменьшением уровня влажности. А по мере приближения к замаскированному командному пункту настроение так и вовсе скакнуло до верхней отметки. ЗКП располагался на бережку крошечного лесного озера. Мазур поднялся на пригорок и сразу увидел его. 100 метров оставалось. Собственно, это было даже не озеро, так, а озерцо. Лесная лужица площадью с половину школьного футбольного поля и 1,5 метра глубиной, не больше. По темной, подернутой ряской глади водоема плавал будущий завтрак. Мазур определил приближение незваных гостей задолго до того, как увидел их. По крикам всполошившихся птиц. Вот это скорость! Летают они, что ли? Вчера он их минимум на 5 часов опережал. Неужто всю ночь шли? Мазур посмотрел на небо. До 2 еще время есть, если обойти их сзади. Все равно к месту вовремя поспеет. А топают-то как, будто не диверсанты выслеживают, а на прогулку вышли. Он углубился в лес и принялся описывать петлю, постепенно приближаясь к преследователям. Когда до тех оставалось не больше 0,5 километра, стараясь не шуметь, полез напрямик через бурелом. Бурелом, впрочем, быстро закончился, и тут послышались голоса. Он прикорнул за здоровенным, сплошь покрытым мхом валуном, выглянул и увидел между деревьями лужайку, заросшую высокой травой. На лужайке расположились трое. Так называемые преследователи выглядели хоть и крепенькими, но на первый взгляд вполне безобидными. Они вольготно раскинулись на уже подсохшей траве и деловито трапезничали, запивая поздний завтрак весьма подозрительной мутной жидкостью из литровой бутыли. Один в комке, сидя в камуфляже, прислонившись к ближайшему стволу дерева, беспечно пускал вверх клубы сигаретного дыма. Двое других были в гражданском. Тот, кто постарше, скинул плащ и болотные сапоги и блаженно вытянулся на земле поближе к бутылке. А самый молодой с остервенением крутил ручку допотопного портативного приемничка. Рядом валялись явно самодельные корзины с какими ходят за грибами. Корзины были пустыми. Мазур затаил дыхание и вжался в траву, слился с ней, хотя куда уж, казалось бы, сильнее вжиматься, сливаться-то. Жары и сырости он уже не замечал, привык за двое суток лесного бродяжничества. Нет, ну вот режьте меня. Но на преследователей эти трое никак не походили. Они никуда не торопились, они ни от кого не таились. Одно смущало. Какие нахрен грибники в Подмосковье в середине июня? Разве что по сыроежке пришли. Сквозь скрипы и хрипы из динамика приемника продирался задорный голос. «Где-где пианист под роялем спит? У скрипача голова болит. Весь приличный люд превратился в сброд. Не унять народ. Здравствуй, Новый год!» Хозяин говорящего ящика радостно склавился. «Классно поет!» — громко сообщил он сотрапезникам. «Король и шут! Это круто!» «Херняет все, Серега!» — поднимаясь с видом бродячего философа, буркнул камуфляжный. «Ну чего расселись? Пошли, не ровен час в магазине все пораскупит. Выходной чай. Опять придется весь день от Светки на пойло хлебать». Остальные нехотя стали собираться. Старший кряхтя натянул сапоги, подхватил пустую корзинку, запихнул в нее плащ, с тоской глянул на опустевшую бутылку и потопал вперед. Камуфляжный снова закурил и потрусил следом. А владелец приемника, собрав остатки нехитрого завтрака, долго и пристально смотрел на опорожненную емкость, будто ожидая, что на дне что-то заплещется. Не дождавшись чуда, он отбросил бутылку в кусты и двинулся следом с другими. Топал он, как хорошо пообедавший Мишка, да и радио орало на весь лес, не стесняясь. «Крик подобен грому, дайте людям рому, нужно по-любому людям выпить рому». Мазур перевел дух. «Вот». Всегда так крадешься, прячешься, от каждого шороха вздрагиваешь, погони ждешь, а вместо нее напарываешься на мирную компанию алкашей, спокойно совершающую вояж за бухлом в соседнюю деревню. Вот только фиг ли они через лес ломанулись, а не по дороге. Ведь есть что, дорога? Мазур собственными глазами на карте в штабе видел. Ладно, проехали. В любом случае в задании сказано, что он должен избегать любых контактов с людьми, неважно, гражданское это население или же нет. Вот и избегаем. От опушки до ЗКП пришлось ползти, место было открыто. А тут как назло небо снова затянуло тучами. Заморосил дождь, трава стала мокрой, и в первые же минуты он опять промок до нитки. Но вот к запаху прелой земли примешался едва заметный запах металла. И Мазур разглядел в пелене дождя небольшой блиндажик, весьма качественно замаскированный, следует признать. В жизни не заметишь, мимо пройдешь, если, конечно, не знать, что ищешь. Мазур скользнул в темноту, через узкую амбразуру вытащил коробок из непромокаемого пакета, чиркнул спичкой и обнаружил на грубо сколоченной лавке телефон. Огромный, из черного эбонита, без диска. Толстый провод в матерчатой оплетке уходил куда-то по земляную стену. Мазур снял с рычагов тяжеленную, скользкую от сырости трубку, поднес к уху. В трубке щелкнуло, пискнуло, зашуршало. Он произнес пароль, и тут же равнодушный мужской голос в ответ дал последние координаты, на этот раз уж самого объекта. Мазур прикинул недалеко. К 14:00 точно успеет. Дождь закончился так же быстро, как начался. Снова светило солнце. Он с надеждой посмотрел в сторону озерца. К его радости серая неуклюжая утка вышла из воды и с интересом пристально изучала берег у себя под лапами. Несколько секунд потребовалось на то, чтобы найти нехитрого живца, прицепить его к тросику и аккуратно, чтобы не спугнуть, метнуть поближе к пернатой твари. Как и предполагалось, утка мгновенно заметила аппетитную приманку и натурально ею заинтересовалась. Мазур начал медленно выбирать тросик, и завтрак покорно двинулся за живцом. Как только утица оказалась в пределах досягаемости, он резко накинул на нее петлеобразный конец веревки. Шансов у пернатой не было ни одного, мгновение, и тонкая шея свернута. А еще через 20 минут освежеванная тушка сочно поблескивала капельками жира на импровизированном вертеле из найденного в блиндаже куска стальной проволоки. Вот тогда он и совершил первую ошибку. Нельзя было расслабляться, поглаживая сытое брюхо и беспечно предаваться нехитрым букалическим и гастрономическим радостям. Эх, старость! Идиллическая лесная тишина расслабила, притупила бдительность. Сзади кто-то, подкравшись бесшумно, намертво обхватил шею, слегка придушил и резко поднял на ноги. Чьи-то руки, обыскивая, профессионально прошлись по телу. Из-под опущенных век он рассмотрел противников. Трое. Один сзади, один напротив с пистолетом и третий слева. Не те грибники, что встретились давеча, хотя тоже дилетанты. Кто ж так берет языка? Мазур резко ударил в пах стоявшего напротив, не опуская ноги, махнул вправо, достав носком другого, не останавливаясь, не думая, автоматически закинул руки за голову, схватил заднего за длинные лохмы и перекинул через себя аккуратно того, который от боли согнулся пополам напротив. Сцепил руки в замок и с размаху въехал по челюсти правому, схватил потлатого за воротник, развернул и вцепился всей пятерней в морду. И в этот момент очухался тот, что с пистолетом. Поднялся на колено, другой ногой провел подсечку, и Мазур рухнул на землю, увлекая за собой волосатого. Рывком отбросил его, перекатился на бок и, пружинисто взвившись, встал на ноги. Успеть нанести удар ближайшему противнику, развернуться к вооруженному пистолетом и со всего маху зазвездить бедолаге ногой под ребра, уклониться от кулака третьего и врезать ему по челюсти. На это ушло 2 удара сердца. Не дожидаясь результата, Мазур снова прыгнул к пистолету носу, ткнул тому растопыренными пальцами в глаза, выбил оружие из разжавшейся ладони. Описав дугу, черный ствол с плеском шмякнулся в воду. Все, пропал пистолет. Мазур зазевался и тут же получил удар по печени. Не страшно. Сделал вид, что падает, одновременно меняя позицию так, чтобы солнце слепило нападавших, сгреб левой рукой горсть мягкой земли и швырнул в лицо лесному разбойнику. Выпрямился, увернулся от удара ногой, сам, сделав обманный выпад, въехал одному по ребрам, другому носком сапога в висок. Удар, как планировалось, прошел по касательной. А дальше задачка для новобранца. Отмахнуться от троих безоружных, хоть и подготовленных, но деморализованных противников, по возможности избегая их ударов, держась на безопасном расстоянии и не позволяя напасть со спины. Они кружили еще несколько секунд. И вот один уж лежит мордой в прибрежной ряске. Другой тихо постанывает, обхватив руками буйную головушку, а последний, нога что ли сломана, с подвыванием ползет к лесу. В 2 прыжка Мазур догнал его, заломил руки за спину, подтащил к остальным. Быстро скрутил их всех троих жгутом из их же собственных курток, заткнул пасти и первым, что подвернулось под руку, проверил, не слишком и сильно повредил организмы горе-боевиков, не слишком, не помрут, а путы перетрут через полчасика осколком камня. К этому времени Мазур будет уже далече. Он с интересом осмотрел трофеи. Пленники злобно зыркали глазенками. Мазур молча им подмигнул. «А чего тут разговаривать-то?» «Ничего полезного. Единственная рация треснула во время боя, да и не нужна ему рация. Оно ж у него и свой имеется. Часы, компас, так направление он теперь и сам знает. Вот ради что курево пригодится». Он несколько раз глубоко набрал в легкий воздух, восстанавливая слегка сбившееся дыхание. Постоял несколько секунд, покурил трофейную сигаретку, затоптал окурок и, не оборачиваясь, двинулся в сторону объекта. Глава 2. Игра в войнушку. Объект находился прямо перед ним. Любуйся, сколько влезет. Мазур любовался, выбрав под наблюдательный пункт небольшой пригорок, поросший не слишком густым кустарником. Объектом был небольшой завод. Вернее, то, что от него сохранилось. А сохранилось, надо сказать, не слишком много. Крайне плачевный вид заводских строений наводил на мысли о послевоенном Сталинграде, а прилегающая территория вызывала в памяти зону из фильма «Далекой юности» «Сталкер». Тут и гадать не приходится. Отчего да почему да, как так вышло. Банальнейшая до тошноты история глупости российской. Разрушен завод был не столько временем, сколько людскими стараниями. Сперва постарались те, кто вдруг начал по всей стране закрывать вот такие же там и сям разбросанные заводики, принадлежавшие ВПК. Новые хозяева страны почему-то вдруг решили, что обороняться нам более не от кого. А проживавших в маленьких городах и поселках людях, которым работать, кроме как на этих заводиках, было негде, понятное дело, никто не подумал. Ну, а поганое дело разрушения довершили как раз эти самые люди, растащившие брошенный завод вплоть до самого распоследнего гвоздя. И вот теперь Мазур сквозь кусты любуется не на сполохи сварки в замызганных окнах, не на фланирующих по двору бодрых работяг, а на огроменную бетонную коробку без дверей и оконных рам, с крошащейся кирпичной кладкой и мусором внутри. Вся прилегающая к заводу территория поросла бурьяном, среди коего догнивают ржавые останки каких-то механизмов и транспортных средств. В траве утонули прожевшие рельсы подъездных путей узкоколейки, кое-где торчат еще чугунные головы железнодорожных стрелок, не сгодившихся ни в хозяйство, ни на продажу. В общем, унылая картина, а глаз не радует. А не радует главным образом. Вот по какой причине. Бурьяном-то, конечно, тут все поросло основательно, да только вот местность вокруг завода остается все равно открытой и с высоты заводских этажей распрекрасно просматривающейся. Было бы кому просматривать. А просматривать есть кому. Ент, точно, ент к бабке не ходи. И поскольку часовые не поднимают любопытные головы, не перекликаются и не удают себя сигаретными огоньками, стало быть, ребятки ученые, кое-что в охранном деле соображающие. И как прикажете подобраться незамеченным? Разумнее всего было бы дождаться темноты, да вот только времени нет никакого ее дожидаться. Эх, будь у Мазура под командованием хотя бы парочка реликов, рядовых бойцов героического спецназа при полном боекомплекте, все бы вмиг упростилось до невозможности. Взяли бы они сей плот на раз-два. Схемы давно известны и отработаны, как у пианиста Гаммы. Пока один прикрывал бы шквальным огнем, двое прорвались бы к зданию. Оказавшись внутри, в раз устроили бы там маленький блицкрик, Ватерлоо и Варфоломеевскую ночь вместе взятый. Но нету с ним ореликов, Мазур один-одинешенек. И к тому же, прям как в том фильме, без оружия, а стал быть, волей и неволей должен становиться невидимкой до самого последнего момента. Вариант заблудившегося грибника, алкаша, ищущего среди развалин интимного уединения с бутылкой и тому подобных инсценировок, Мазур даже не рассматривал. Успокоят сразу, не вступая в беседы. В общем-то, с вариантом он уже определился. После того, как обошел, вернее, прополз вдоль периметра завода и со всех сторон осмотрел подходы. Между прочим, как бы ни прятались часовые, он срисовал расположение постов. Имеется, знаете ли, некоторый опыт по этой части. Посты, следовало признать, расставлены грамотно. Однако, как верно замечено не нами, ни в чем нет идеала, он недостижим, а слабые места имеются во всем. Главное — нащупать их. И Мазуру казалось, что он нащупал. Пора за работу. Собственно говоря, Мазур и не оттягивал начало акции. Он просто ждал, когда над головой пройдет замеченная им дождевая туча. Слабенькая надежда на дождь. Эх, чтоб не вчера поливать со всей дури, а погодить бы до сегодня. Завеса дождя, она какая-никакая, а все ж помощница диверсанту. Но туча прошла стороной, и уже дать более не было никакого смысла. Мазур отполз в лес, скрываясь за кустиками, пробрался к заранее замеченному месту. Место это являло собой пятачок, заваленный всевозможным металлическим и прочим хламом. Хлам во время оно выбрасывали в лес прямо через забор, от которого сейчас сохранилось лишь бетонное основание. Возле каждого предприятия обязательно обнаружится подобная стихийная помойка — памятник русской лени. Хотя уж давно никто сюда ничего не выбрасывал, и все маломальски ценное давно было растащено, однако среди ржавого барахла люди, понимающие, все равно могут отыскать массу полезнейших вещей. Во всяком случае, для Мазура тут нашлось все, что требуется. Скажем, в засохшей краске дырявое ведро, разве это несущий клад для диверсанта? Из подручных средств он быстро соорудил нехитрый подарочек из арсенала рамбовских сюрпризов. Теперь пришла пора выдвигаться на позицию. Мазур выбрался к тому месту, где узкоколейка выходила из леса. Задумка была проста. Возле самой разгрузочной рампы рельсы были уложены заподлицо с бетоном, а по обеим сторонам колеи имелась пусть не слишком высокая, однако все ж насыпь. Прижавшись к ней покрепче, чем к любимой женушке, можно подползти незамеченным. Конечно, не к самому заводу, но сократить расстояние примерно вдвое можно. Это ж кое-что, согласитесь. Мазур выскользнул из леса, под прикрытием фундамента ограды подобрался к бывшим воротам, сквозь которые некогда въезжали на территорию вагончики. Подполз к невысокой насыпи. Под животом зашуршал щебень. От частично прогнивших шпал все еще шибало в нос креозотом. Мазур змеей заскользил вперед. Его пронзило знакомое, не единожды испытанное ощущение, всякий раз будоражившее кровь чем-то неописуемым, незнакомое для того, кто сам не переживал подобного. Азарт! Увы, в последнее время это ощущение Мазур стал забывать. Пока не было признаков того, что он замечен. Однако Мазур не обольщался. То, что по нему не ведется прицельная стрельба, ровным счетом ничего не значит. Умная охрана ни за что не стала палить. Чтоб падешь, не факт, а вот диверсантов спугнешь точно. Этот совершенно безнаказанно может ретироваться в лес. Гораздо логичнее прикинуться лопухами, приготовиться к встрече и дождаться, когда диверсант сам упадет в распахнутые объятия. Он не спешил, но и не мешкал, потому что заготовленный в лесу сюрприз должен был сработать минут этак через 15. Эти минуты были уж на исходе. Забитый землей переезд уж был совсем близко. Именно у этого переезда заканчивалась прикрывающая Мазура насыпь. Но все, дополз. Мазур не стал высовывать голову и оглядываться. Все, что надо, он рассмотрел еще раньше и прочно держал в памяти. Теперь оставалось лишь собраться для решающего рывка. Задумка его была проста. Там, на лесной помойке, из нижней части пластиковой бутылки, разнообразные ветоши и ведра с засохшей краской, он соорудил примитивный запал. Сейчас тлеют тряпки, потом расплавится пластиковое дно бутылки, потом полыхнет краска в ведре. И огонь расплавит волокна капроновой веревки, которым удерживается согнутое дерево. Распрямившийся ствол подбросит вверх привязанный к верхушке всякий металлический хлам, швырнет его в заросли. Громкий внезапный шум заставит караульных на миг обернуться в ту сторону. Будь хоть чемпионом по караульному делу, все равно против рефлексов не попрешь. И этого мига Мазуру должно хватить, чтобы пробежать полтора десятка метров и оказаться в мертвой зоне, не просматривающейся сверху с территории завода. Впрочем, Мазур не исключал, что ничего не произойдет. Что вплетется, вмешается. Какая-нибудь случайность. Уж больно ненадежна его импровизированная катапульта. Ведь случается, даже хитромудрая электроника сбоит. А тут... Мазур был собран и готов к броску, поэтому, когда с другой стороны завода донесся треск и лязгующий грохот, он взмыл, будто подброшенной мощной пружиной, и понесся по растрескавшемуся бетону, что твой спринтер с низкого старта. «Все, получилось!» Он припал к шершавой стене заводика. Сердце отчаянно колотило в ребра. Последствия рывка он чувствовал нутром и всеми прочими частями организма. Мазур бесшумно переместился к пустому оконному проему и обратился вслух. Вроде бы тихо. Нет, нифига. Изнутри донесли шаги человека, спускавшегося по лестнице. Непонятный переполох в лесу встряхнул охранничков, решили обойти объект. Бесшумно передвигаться у человека внутри объекта не получалось. Не то хреново обучен был, а, скорее всего, считал осторожность ненужной и излишней. По хрусту и шороху Мазур легко определил, где тут находится и в каком направлении движется. А направление такое, что человек движется аккурат вдоль этой стены и вскоре окажется напротив окна. Мазур примерился, оценил траекторию и прочие необходимые параметры, прокачал в голове последовательность действий и подобрался. Пора. Мощно оттолкнулся обеими ногами от земли, перемахнул, опершись на руку через оконный проем, и приземлился на полусогнутых точнёхонько перед замершим от удивления бугоем в черном комбинезоне. И сходу отработал сложенными клювом орла пальцами удар в горло. Такой удар, ежели без промаха угодишь в нужную точку. Вмиг отправляет человека на небеса, то даже не успевает осознать, а что с ним, собственно, произошло. А произошло то, что Мазур планировал. Он завладел трофейным оружием, быстро осмотрел его, полный магазин. 5 толстеньких черных патронов. Обыскал бесчувственное тело, ни черта интересного, и огляделся. Никого, тишина и пустота вокруг. Значит, как он и предполагал, все бандитские силы сосредоточены на втором этаже. Первый этаж представлял собой бывший цех с высоченными потолками. На втором этаже, в бывших кабинетах заводской администрации, согласно полученной оперативным путем информации, некое бандформирование, напропалую торгующее оружием, устроила временный склад предметов своих негодций. Партия приличная. Покупатели должны приехать под вечер. Что за покупатели? И на коем оружие? Неизвестно. Оружие потом может всплыть в Чечне, равно в Дагестане, или расползтись по черным рынкам страны. А то и какими-нибудь окольными путями отправиться в Ирак, где стволы сейчас, ясное дело, покупают охотно и помногу. Задача, поставленная перед Мазуром, проста, как банный лист на мокрой заднице. Не дать оружию покинуть завод. Хочешь, взрывай весь завод, хочешь, взорви помещение с оружием, хочешь, перебей всю охрану и уничтожь партию, дело твое. Лестница наверняка под присмотром. Мазур перемещался по бывшему цеху, от бетонной колонны к бетонной колонне, осторожно осматриваясь под их прикрытием. В отличие от выведенного из игры охранника, Мазур ступал по заваленному мусором полу бесшумно. В свое время его обучили этому искусству отменно. Конечно, из цеха бывшие работяги вынесли все, что к полу не прибито. Со всем старанием и тщательностью обглодали, что саранча поле. Однако вещи капитальные оказались не по зубам. Может, просто лень было возиться? Скажем, рельсы и кабина мостового крана были на месте. И лесенка, вбитые в стену скобы, прикрытые решеткой, ведущих к крановой площадке, тоже никуда не делась. Кран, разумеется, в нерабочем состоянии, но Мазур раскатывать на нем, перемещать грузы не собирался. А вот ежели забраться на площадку крана, перебраться на рельсы, по которым некогда туда-сюда катался по цеху кран, и пройти по ним, как альпинист, по горному карнизу, то можно добраться до небольшого окошечка. А окошечко это определенно ведет в некое помещение второго этажа. Мазур додумывал детали, уже карабкаясь по лестнице. Причем делать все пришлось в темпе. Скоро верхний спохватится, куда-то запропастился наш, условно говоря, Вася, или как его там. Начнут вызванивать по мобильному, который, кстати, Мазур изъял из кармана Васи и убил, безжалостно выдрав сим-карту. А не дождавшись Васиного, алло, слушаю, его приятели немедленно сыграют аларм. и для Мазура все, мягко говоря, усложнится. До окошка он добрался без приключений. Ни одна скоба не вылетела из стены под тяжестью его тела. Нога не скользнула с рельсины, и кран вдруг сам собой не заработал и не поехал давить простого диверса. Хорошо, что не надо было возиться со стеклами по причине их полного отсутствия. Подтягивайся, запрыгивай в оконный проем. Эй, гадай, где оказался. А оказался он в небольшой комнатке, предназначение каковой отгадать было непросто, поскольку выгребли из нее все подчистую. Но, судя по невеликим размерам, бывшая то ли кладовка, то ли раздевалка. Ступая по стеклянному и кирпичному крошеву и делая это, разумеется, себе шумно, Мазур добрался до дверного проема, замер. За порогом начинался пол, застеленный коричневым линолеумом. Линолеум пережил советскую власть, при которой он был уложен, уцелел, несмотря ни на что. Мазур аккуратно на миллиметр выдвинулся из проема, бросил беглый взгляд влево-вправо и снова отпрянул. Пусто. Справа лестница, там делать нечего. Слева поворот коридора. Вступая тише самого бесплотного духа, Мазур добрался до поворота, на мгновение выглянул из-за угла и тут же снова спрятался, сфотографировал взглядом обстановку и назад. Анализировать увиденное можно и потом. А тут было что проанализировать. Мазур увидел дверной проем, двухчасовых возле него, и даже заметил внутри охраняемой комнаты составленные аккуратным штабелем ящики. Стало быть, вот она цель. Блин. Раздались сперва шаги, а потом и голоса. Сполошились из-за Васи. Он решился выглянуть еще раз. Опа! К тем двоим у двери подошел третий. Наверное, из-за дальнего поворота, как и прочие, обряженные в черный комбез. Совсем интересно. Судя по топоту, этот новый товарищ, перекинувший с парой слов с коллегами по незаконному обороту оружия, двинулся в сторону Мазура. Не исключено. Идет на поиски Васи. А может, и по другим делам. Главное, сюда идет. План созрел сам собой. Мазур быстро, но не переходя на бег, вернулся на место предыдущей дислокации, не то в кладовку, не то в раздевалку. Едва боец миновал дверной проем, выпорхнул из него бесплотно Аки-призрак и со спины провел классическое снятие часового. Отработал вбитую тренировками и многолетней практикой схему с прилежанием и точностью автомата. Одна рука зажимает рот и вздергивает голову, другая рука полосует ножом по шее, не дать автомату упасть на пол, придержать опадающее тело и уложить на грязный линолеум со всей возможной нежностью, втащить снятого часового в кладовку-раздевалку. Но то, что раздеть успокоенного противника и напялить его одежку на себя, у Мазура ушли считанные секунды. Даже самый придирчивый старшина остался доволен. Он надел чужой комбез поверх собственной одежды, павший товарищ был малость покрупнее Мазура, и двинулся по коридору расслабленной, непринужденной походкой, уговаривая себя не спешить. Свернул за поворот, заранее наклонив голову. Ну, мало ли, почему человек может повесить голову, может, расстроен чем-то очень, или на ходу рассматривает обувку. По идее, такое поведение не должно насторожить сразу. А Мазуру и надо было всего-то, чтобы не сразу, чтобы еще 5 шагов отшагать к уже сделанным после поворота 5. Периферии и зрение. Он, разумеется, пас охранничков. Ага, заподозрили неладное. Дернулись еще мгновение и вскинут свои пукалки. Но Мазур уж летел вперед. Всадил первому локтем в горло, второго в прыжке достал ногой в голову. Не теряя темпа, влетел в комнату, готовый к тому, что там еще кто-то есть. Но в комнате были только ящики, немного что-то. И вдруг слева и справа что-то слаженно щелкнуло. Из щелей в ящик повалил желтый дым, быстро заволакивая помещение, окон не имеющие. «Вы покойник, товарищ адмирал». «Самый натуральный покойник», — услышал Мазур чуть насмешливый голос, раздавшийся из-за желтой завесы. «Вашу мать!» Глава третья. Будни пенсионера. Мазур вернулся в коридор, отошел подальше от двери, из которой все еще валил желтый дым, опустился на корточки, привалившись спиной к стене. «Больно бьешь», — пожаловался один из тех караульных, что давеча стерегли комнату с ящиками. «Так ведь и насмерть уже бить можно». «Хотел бы насмерть, было бы насмерть. И вообще работа твоя такая. Дай-то лучше сигарету, черти». Мазур хоть и был объявлен покойником, но отправляться на тот свет, не перекурив, не собирался. Тот, кого он лишил черного комбинезона, и кто громогласно объявил Мазура покойничком, протянул ему сигарету, потом выглянул в коридор и громко позвал: «Серега, оживай!» Внизу с кряхтением и матерком завозились. Это оживал часовой, у которого Мазур отобрал оружие. Резиномет. Какая-то Мазуру незнакомая модификация КС-23, плюющая с резиновыми пулями. Не смертельно, но крайне болезненно. «Фотоэлементы?» — спросил у него Мазур, жадно затягиваясь. «Они самые», — хмыкнул бывший смертельный враг. «Выходит, это заминированная ловушка для тех, кто вздумает покуситься на бандитское добро?» «Ага. А где у нас настоящий схрон с оружием?» «Еще выше, на чердаке», — собеседник Мазура ткнул пальцем в потолок. «Думаете, настоящие бандюки стали бы заниматься такой мурой, как заминированные ловушки?» «А кто их разберет, настоящих-то?» — философски пожал плечами смертельный враг. «Они, сдается мне, разные. И с разными заскоками. В любом случае, вы, Мильпардон, не выполнили боевую задачу. А проще говоря, задание провалили, игру проиграли и отправились в страну вечной охоты. А мне, говорили, будет ас, которому равных мало». «Что-то разболтался для жмурика-то», — Мазур затушил окурок о подошву. «Ты часом не забыл, Орелик, что тебя-то я давно уж отправил бродить по той же самой стране, причем успокоил тебя без каких-то барахтаний своей страны? И это охотничков ваших, которые по лесу за мной тащились, я ушел легко и просто, как два пальца об асфальт». «Вон и комендант идет», — в голосе собеседника Мазура чувствовалась обида. «Он все и объяснит. Кто живой, а кто покойник, кто справился с заданием, а кто провалил его позорно». Мазур поник. «Комендант, вот позорище-то!» Комендант полигона. Подобный полигон существует в действительности. Со смешной фамилией Лихобаб свернул пробку с литровой бутыли и разлил водку по алюминиевым кружкам. «Или ты народные напитки уж не употребляешь?» — поинтересовался он у Мазура. — «Небось, больше вискари да текилки хлебаешь, да всякие там кьянти с мартенями». Лихобаб завинтил пробку, поставил бутылку на стол. — «Может, тебе еще фужер избегать поискать?» — «Да не пошел б ты, а, и без твоих подколок тошно». Расслабленно после парилочки произнес Мазур, поднимая кружку. — «Давай лучше выпьем за Эль-Бахлак и прочие местечки, где одни нас уважали, имея к тому все основания, а другие боялись как чертей, а то и поболее, чем выходцев из преисподней». «Давай», — в раз посерьезнел Лихобаб, — «за империю, которой больше нет». «Эх, а какая была империя!» Как поется в какой-то песенке: «И всякая вся крев дрожала, завидев наши эскадроны, а просрали всю до последней нитки». И он залпом жахнул содержимое кружки. Затем с грохотом брякнул опустевший алюминиевый посудиной о стол и шумно втянул воздух ноздрями. И лишь после того без спешки приступил к закусыванию. «Ностальгическая вещь!» — Мазур постучал ложкой по жестянке с надписью «Гороховая каша с мясом». «Я думал, уж не снабжают вооруженные силы. Кормят личный состав исключительно китайской тушенкой, несъедобной, но зато дешевой». «А хрен его знает, чем там сейчас кормят вооруженные силы!» Лихобаб залихватски наворачивал разогретую на плитке прямо в банке кашу с мясом. «Тут прикрыли очередной гарнизонный склад, это который на случай ядерной войны был. Помнишь, раньше такие повсеместно строили? Теперь наоборот, повсеместно ликвидируется, войны ж не будет». Словом, выпил я с кем надо и по-хозяйски прибрал, перевез на полигон списанное добро. Чай, сухари, консервы всякие. Срок годности, правда, год как вышел, но ничего, мы ж не померли, и ты, Бог даст, не помрешь. Мазур отогнул крышку и поглядел на цифры. Действительно, кажется, просроченное. Вот сволочь, Лихобаб, ну не имется ему, никак не может успокоиться. Ничего, сказал Лихобаб. Тебя в буржуйском госпитале в случае чего в два счета вылечат за хрустящие доллары. Это нам поможет только Бог и народные средства. Доллар уж не в моде, сказал Мазур и пригладил влажные после парилочки волосы. В моде рубли.
Ну, тебе виднее.
По мне и то бумага резаная. Мазур и Хабаб изредка встречались, но исключительно здесь, на полигоне. Примерно раз в три месяца, когда на Мазура накатывало, и он, плюнув на все, мчался сюда. Де юре, чтобы пройти маршрут и не потерять форму, а де факто, чтобы вернуться хоть надолго к своей прежней, настоящей жизни. Так что встречались, здоровкались, обнимались, но вот так задушевно не сидели ни разу. Черт тебя знает почему. То у Лихобаба находились какие-то срочные дела, то Мазур торопился домой после двухсуточного отсутствия. А вот теперь, что называется, отчет зацепились языками. С момента их последней встречи прошло больше 20 лет. Судьба свела их в Эль-Бахлаке, в крохотной стране, обладавшей единственным, но огромным для понимающего человека достоинством. Она запирала Красное море в самом узком его месте, на юге. За такой лакомый кусочек схлестнулись не на жизнь, а на смерть. В тайной, невидимой миру войне две сверхдержавы, стремясь установить свой контроль над выходящим к морю клочком пустынь. В те годы это удалось Советскому Союзу. Увы, как позже выяснилось, ненадолго. Вместе им довелось поработать всего раз в соседствующем с Эль-Бахлаком Могадишо. Не забыть Мазуру той высадки. Внушительно, блин, выглядело, вызывая законную гордость, какой теперешнему уж не придется испытать. Покачиваются на легкой волне эсминцы, тральщики, атомный крейсер «Аметист». В небе кружат разведывательные самолеты. Над самой водой зависли вертолеты, и к берегу идут десантные корабли. А когда они достигают мелководья, их аппарели, съездные, то бишь платформы, опускаются, и на берег по наклонной плоскости медленно выползают бронетранспортеры с морской пехотой. Кто не видел, не поймет, а кто видел, не забудет. Морпехами, с которыми тогда бок о бок трудились Мазуры и Варлы, командовал капитан, жилистый, чернявый, то ли казацкого, то ли цыганского вида. За стремительно пролетевшие 20 лет Лихобаб чернявость частично утратил, сменив ее на седины. Тут-ка мы и не помолодели. Лихобаб, цыган, чертов, похоже, угадал направление мысли Мазура. «Распущены когорты древнего Рима», — произнес он с непонятной интонацией. «Раскидало легионеров кого куда?» «Раскидала», — согласился Мазур, отставляя в сторону все-таки доеденную, несмотря на истекшие сроки годности, консерву. «Встречаешь в самых неожиданных местах». «Вот я иногда и думаю», — Лихобаб закурил. «А не лучше бы, если меня грохнули где-нибудь в африканской или какой-нибудь иной экзотической заварушке? Сложить удалую головушку в отчаянном рукопашном месиве с национальными гвардейцами какой-нибудь обезьяньей республики или с наемным сбродом иностранного легиона, прихватив с собою Вальгаллу с дюжину врагов». «Вальгалла — царство мертвых у германцев». «А? Как думаешь? Отличная смерть, мечта викинга. Зато не увидел его, что превратили скоты в великую державу». «Давай-ка еще по одной», — нейтральным голосом сказал Мазур. Все эти пустые разговоры про рухнувшую империю и покалеченную судьбу ему порядком надоели. Что толку стрясать воздух? Раньше надо было кулаками махать. «Давай», — с готовностью отозвался Лихобаб и потянулся к бутылке. Выпили, закусывать не стали, заменили закусь табачным дымом. «Скажи, вот разве об этом мы мечтали?» Лихобаб писал рукой в воздухе некий полный неопределенности полукруг. Но Мазур понял, о чем он. «Такой поворот и в дурных кошмарах не мог привидеться. А ведь ничего, мать вашу, как-то привыкли, прижились». «Ты где пропадал эти годы? Не сразу ведь после демократизации сюда определился?» Вдруг спросил Мазур. «Да и полигон этот, поди, не так давно-то обустроили». «Точно!» — кивнул Лихобаб. «Недавно. Когда главным злом объявили терроризм и обязали всех и каждого с ним бороться. А где пропадал-то, говоришь?» Бывший морпех налил в кружки, на сей раз по чуть-чуть. 91-й, не к столу быть помянут, застал в Монголии. Да то не лыбся. Еще просвети меня, что там моря нету. Давай, давай. Я тебе отвечу на это, истинный, более глубокий и правдивый. Начальству виднее, где что есть, где надлежит находиться советским морпехом. Начальство постановило, что Китай, вот, сволочь, имеет выход к морю-океану, и на всякий случай морской пехоте не помешает находиться в непосредственной близости. Вот, кстати, давай-ка за спецназ надводный и подводный. Чокнулись, сдвинув алюминиевые бока кружек. «Однако вскоре нас вернули на родину», — продолжал разошедшийся Лихобаб. «И вот тут я малость прихренел. В Монголию только отголоски долетали, а тут пришлось погрузиться по самую макушку в бурлящее дерьмо. Короче, поглядел я, поглядел на творившееся ядство, да и подал в отставку. Ушел в свободное плавание. Покидало, конечно. Карабах, Приднестровье, Сербия, Абхазия. В Абхазии предлагали остаться, строить вооруженные силы неприсоединившейся республики, сулили генеральское звание. Оно, конечно, некоторым образом сомнительное вышло бы генеральство, но все же так и вовсе никакого не перепало и уже не упадет. Жалею, короче, что не остался. Жил бы у моря, как тот рыбак, рыбку бы рыбачил. На, главное, настоящим делом занимался бы, а не валял дурака. Ну, я именно как дурак вернулся домой и тут несколько лет перебивался, вовсе не пойми чем. В откровенный криминал, правда, не лез, не сроков боялся, а противно было. Однако все равно ходил по краешку. Один неверный шажок, и можно сверзиться, ломая шею. Потом, когда про армию с флотом вдруг снова вспомнили, начал что-то делать, в том числе этот полигон замысли. Разыскал меня сослуживец, но и предложил. И вот я здесь, словом и, короче, вполне обычная биография для бывшего легионера Советского Рима. Лихобаб запустил руку в бумажный большой мешок, тоже притаранный со склада ядерной войны, выудил из него большой ржаной сухарь. «Вот я все думаю, Кирилл. А для чего мы резались столько лет подряд? Для чего погибали твои и мои парни? Многим эти могил нормальных не досталось. Остались лежать в пустынях и лесах на прожор зверью. Выходит, все это было для того, чтобы теперь жрали и пили от пуза совсем другие. Не партийные, а демократичные, которые от первых отличаются только новыми фамилиями и еще большим уж вовсе ненасытным аппетитом. А?» Лихобаб вдруг замолчал. «Ну, чего споткнулся?» Мазур усмехнулся уголком рта. «Вдруг вспомнил, что и я теперь из тех, кто, по твоим словам, жрет и пьет от пуза. И ты!» Лихобаб сжал ладонь, в которой хрустнул, разламываясь ржаной сухарь. «Это ты только сегодня про меня узнал. Я-то про тебя наслышан. Живешь в домишке собственном, в серебряном бару, блин!» Мазур открыто расхохотался.